Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Христос воскресе, дорогие друзья! Сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Сегодня здесь брат и сестра София Журавлева.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! И Павел Журавлев.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Какой вот, дорогие друзья, все-таки удивительный, особенный, праздничный настрой пасхальных дней. И
да.
Как мы вообще всегда их ждем, да?
Так радостно.
Да-да-да. В этом году вот среди моих знакомых детей была одна девочка, которая поняла, что она заболевает. Вот она заболевает. Угу. Пасха на носу, она заболевает. Она так плакала. Просто вот это были последние слезы. Как же так? Это же мой любимый праздник. Это мой любимый день. Это моя любимая неделя начинается. Как же я вот встречу ее не в храме, да? Не увижу всей той красоты, которая обнимает нас, тех, кто ждал праздника Воскресения Христова. Ну, Пасха празднуется не один день, и каждый может вкусить этого торжества. Вот если так представить себе, вот какого цвета пасхальные дни, какого цвета?
Красного.
Да? Красного, золотого, да, что-то такого, да. И вот у этих дней есть и особенный цвет, который мы сохраняем с самых первых впечатлений, наверное, на самой первой пасхальной службе на долгие годы. У этих дней есть особый звук, особое слово. И здесь, конечно, в эти дни и красота ежедневной литургии, крестных ходов, приветствий, поздравлений друг друга, объятий, христосований, радости праздничного стола, конечно, да, с куличами, с пасочками, с крашенками. И у этих дней есть особое звучание, вот особая музыкальность, даже поэтичность, ликующая вещь сама по себе. Христос воскресе, который мы слышим, да?
Да, сам, колокольный звон.
Конечно, да. Тропарь, да?
Ну и разные
песнопение,
да,
песнопение
да.
праздничное,
которые,
да, 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 которые радость праздника несут. И вот я хочу вам сказать, что в эти дни в воздухе носятся не только тропарии, пасхальные приветствия и песнопения, но часто можно слышать особые, можно сказать, крылатые выражения.
Да.
И их полет, этих крылатых выражений, среди тех людей, которые радуются празднику Пасхи, вслушиваются в его песнопение, вдумываются в смыслы, которые праздник праздников нам открывает, в то, к чему призывает. Ну вот, я сейчас несколько вам таких примеров приведу, таких крылатых выражений. Ну, вы сначала мне скажите, а вообще, что такое крылатые выражения? На каких крыльях, куда они летят? Вообще, что это?
Крылатые выражения – это как бы фразы, которые были очень метко сказаны на какую-то определенную тему, и они очень ярко передают как раз саму суть. И поэтому их запомнили и много раз используют,
и хочется,
когда хочется сказать ярко.
Именно такими же словами. Да, такими же словами, точно. Ну, например, что мы вспомним? Там, аларчик.
Просто открывался.
Да, когда мы столкнулись с тем, что, оказывается, трудная задача вовсе и не трудная, да. Какие еще крылатые выражения там?
Ну, ахиллесова пята.
Ахиллесова пята, когда мы говорим о уязвимости чьей-то там. А воз и ныне?
Там.
Да, когда делаем что-то, а ничего не получается. Там гол как?
Сокол
и так далее. Ну вот умение точно и выразительно передать смысл, это как раз крылья таких фраз. Они летят из уст в уста. Ну, из уст тех людей, которые чутки к красоте слова, летят на внимание, на слух тех других людей, которые часто подхватывают уже из уст в уста дальше, передают такие крылатые выражения. Откуда их источники?
Ну, бывает из мифологии, из литературы.
Да.
Там, но...
Бывает даже из речи каких-нибудь людей известных, да? Пословицы, поговорки, но и не только. Вот я сейчас хочу предложить вам такую задачу, дорогие радиослушатели и мои соведущие. Попробуйте определить источник некоторых крылатых выражений, которые можно слышать, особенно вот в эти пасхальные дни.
Угу.
Да? Откуда они?
Угу.
Например, вот что я вокруг себя, да, слышу. Например. Вот мальчик мне говорит, кстати, брат той самой девочки, которая заболела и переживала, что она не может попасть на ночную пасхальную службу. Он говорит: ох, пасхальная служба, да, это, я ее так люблю. Это вот когда батюшки будут бегать по храму веселыми ногами. Веселыми, я так люблю, когда они бегают по храму веселыми ногами. Вот, можно сказать, крылатый же, веселыми ногами, да? Вот еще пример. Ссорятся мальчишки, братья. И папа им говорит: дети, вот вообще, что у вас на душе-то сейчас? Бросьте сердиться, потому что это же к нам сейчас слова обращены. Как их можно вообще не слышать? Друг друга обнимем, скажем: братья. И даже ненавидящих нас все простим, ненавидящим все простим. Ради воскресения Христова вы тут из-за ерунды ссору затеяли. Вот друг друга обнимем, скажем: братья, ненавидящих нас простим. Тоже вот почти крылатое выражение. А вот, значит, старенький дедушка, очень пожилой человек, и его спрашивают внуки: дедушка, ты как сегодня, как себя чувствуешь? Он так бодро отвечает: вчера я погребался с тобою, Христе, с тобою воскресшим, в сей день восстаю. Дедушка бодро отвечает. Тоже, в общем, понимаете, что это такой ответ не бытовой речи, что это тоже некий источник есть у этих слов. Спрашиваю маму: как прошло пасхальное гуляние, в котором участвовали вот ее семья и другие семьи с детьми? Она говорит: о, мы так радостно, с какашей играя, веселились, но с какашей играя веселились божественнее. С какашей играя веселились тоже откуда-то. Что это за источник? Откуда эти выражения?
Ну, это, ну, что-то с Пасхой связано.
Пасхального канона.
Конечно, это пасхальный канон, безусловно. Он удивительно образный, удивительно яркий, потрясающий, поэтично-музыкальный. «Пасхальный канон» – удивительная совершенно песня. Знаете, называют часто «венец всех духовных песен» – «Пасхальный канон». Просто по красоте, по такой радостной силе. Вот хочется действительно как-то вот ликовать, двигаться, скакаши играя, веселяся и веселыми ногами обнимая, приветствуя всех, кто разделяет с тобой радость воскресения Христова. И, конечно, вот удивительно образен язык канона. Мне хотелось бы, чтобы мы сегодня вслушались в него, вот вслушались в этот язык. Удивительно образный по музыкальной, вот по поэтической своей силе. Поэтому не случайно, что песни канона разлетаются такими вот крылатыми выражениями. У этого канона есть автор, между прочим. Вы знаете,
да?
Кто он?
Да,
у него есть автор.
Я не знала.
Он написал «Святой Иоанн Дамаскин». Вот это считается его творение, и с давних пор канон стал такой важной частью пасхальной утренней. Помните, вот на каждой песне канона совершается каждение, священнослужители с крестом и кадилом обходят церковь, да, наполняют ее фимиамом и радостно всех приветствуют словами
«Христос воскрес!»,
да, на что верующие отвечают
«Воистину воскрес!».
Да, и вот эти многочисленные выходы священников из алтаря, они, в общем, тоже символичны, они напоминают о явлении Господа своим ученикам по воскресенье. Но мне хотелось бы, чтобы мы сегодня увидели, почему канон пасхальный называют выдающимся произведением церковной словесности, а это именно так. Мне хотелось бы, чтобы мы увидели его такие внутренние достоинства, силу и глубину мыслей, которые он в себе несет. Вот при этой поэтической, музыкальной красоте он действительно несет очень важные смыслы, такие богатые по содержанию. По сути, канон отвечает на многие очень важные вопросы о празднике, о сути воскресения Христова, о том, что это за событие для людей. Ну, вот, например, такие важные-важные слова: «Пасха – двери райские».
«Нам отверзающие».
Да, то есть Пасха, открывающая нам двери рая. Вот давайте поразмышляем, да, маленькие дети могут даже и не знать, а что, когда и почему двери райские оказались для людей закрыты, например, или какие еще вопросы могут быть?
Для кого? Ну, например, для кого они открыты сейчас?
Да, для кого сейчас открыты?
И открыты ли они нам или всем, и кому нам?
Двери райские нам отверзающие. Да, вот нам это кому? Всех ли людей спасает Христос? Да,
да. Или только крещённых.
Ну, да, то есть такие извечные вопросы. И у нас сегодня есть помощник для того, чтобы найти на эти вопросы ответы. А сегодня в нашей студии постоянный участник эфиров программы «Детский час». Он хорошо нам уже известен по программам об экспедициях по восстановлению храмов Русского Севера, по программам о музыке. Сегодня в нашей студии клирик храма святителя Митрофана Воронежского, отец Дмитрий Николаев. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Здравствуйте, отец Дмитрий. Вы любите пасхальный канон, скажите? Вот вы сейчас его слушали.
Кто ж его не любит?
Да.
Как его можно не любить?
Да, удивительный. Ну, мы хотим сегодня вот вслушаться в слова, в смыслы. Да, поможете нам разобраться с ними. Ну, давайте вот с первого вопроса, собственно, мы и начнем.
Ну, давайте. Ну,
вот, например, то, о чем мы начали рассуждать. Пасха, двери райские, нам отверзающие. Давай, Паш, вот как, сформулируй.
Ну, когда, ну как бы, раз двери открываются, значит, они какие-то были закрыты.
Да,
ну, логично.
Так.
Да.
Ну, то есть, когда они оказались закрыты, почему они оказались, ну, ну не очень понятные.
Для некоторых, да, непонятно.
Ну, для Паши, наверное, Паш, ты сам как думаешь? Что ты знаешь об этом?
Ну, я думаю, ну, я считаю то, что, ну, они закрыты, потому что, ну, Христос не явился. А когда явился Христос, то тогда...
Из-за грехопадения Адама.
Да.
Из-за грехопадения. Да.
Ну, конечно, Адам с Евой были... Они покинули рай, и им был обещан...
что придет Мессия.
Да? Спаситель, да. Да. И вот они, горько плача, покинули то место, где они появились на свет, где им было хорошо с Богом, и они не смогли оценить то, что имели, и все потеряли. И вот они, горько плача, уходят на другие места и начинают все сначала. В скорбях, в поте лица добывая хлеб свой, а врата райские закрыты.
И там нет ни одного человека.
Ну, откуда же ему там взяться-то?
Вот Адам и Ева рождают детей, сыновей,
да,
дочерей.
И всем рассказывают о том, что вот придет, придет Искупитель, Спаситель. И вся история человечества на протяжении всей истории ожидался этот Искупитель.
Вот дети обычно спрашивают, а где тогда все были добрые люди, где праведники были? Что вот никого не было, вот совсем в раю, совсем был закрыт для людей рай. Да, Пяш?
Ну, мне кажется, как я слышал, то, что рай был вообще закрыт, а праведники, они тоже попадали в ад, но они там, там было более, легкая какая-то степень,
вот
для
загадка.
Грешников, более низкая, там очень все.
Вот что мы знаем об этом, что говорят
не,
нам об этом?
Не думаю, что нам стоит так сказать, пытаться понять, где там какие комнаты, какие там есть, так сказать, мучения, какие там есть облегчения. Вот, действительно, достаточно, по-моему, знать того, что и праведники все попадали в ад.
А разве Лона Авраам?
Что они там делали, это, так сказать, нас не очень касается.
Да, вот что такое Лона Авраамова тогда спрашивает Соня?
Там, где Авраам.
Там, вот все, что можем сказать, да? То есть это такая вот тайны некоторые, да? Ну что ж, хорошо. А какие строчки пасхального канона, Паша, Соня, вот интересно было бы действительно обсудить?
Ну, например, «Христос – новая Пасха, жертва живая, агнец Божий в земле грехи мира».
Да, вот там вот я слышал много раз, дети спрашивают, что...
Маленькие, да.
Да, маленькие дети спрашивают, что раз Христос – новая Пасха, значит, должна быть и старая, по логике.
Ага.
Ну, там, кто старая и вообще.
Да, что такое старая? И почему праздник? Часто, кстати, детки спрашивают про то, почему праздник называется и Пасха, и Воскресение Христово. Воскресение Христово понятно всем, почему называется праздник, а почему он также часто называется Пасхой? Как бы вы ответили, отец Дмитрий?
Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам надо обратиться к Ветхому Завету, тем временам, когда еврейский народ уходил из Египта, пытался уйти.
Из плена египетского.
Для того, чтобы получить свободу. И были 10 казней, которые Господь насылал на фараона, потому что тот никак не отпускал еврейский народ. И одна из этих казней была умерщвление
всех
первенцев, рожденных в египетской земле. Это не только люди, но и все, и скоты, и звери все. То есть всех первенцев истреблял Господь. Но первенцев еврейского народа он сохранил.
Да.
Почему? Какой был знак?
Я слышал, что они там кровью помазали.
Косяки,
да,
дверей.
Вот эти дверные колоды они помазывали кровью Агнца. Вот. И Господь проходил
Агнец,
мимо.
Кто, кого так называют ребята? Агнец.
Ягненок.
Ягненочка, да.
Да, это был такой чистый, непорочный ягненочек однолетный. Вот, и его, значит, закладывали. Вот, и в честь этого события был установлен праздник Песах. Что означает?
Пасха.
Проходящий мимо.
Переход, как бы, да, или проходящий мимо.
Ну, вот так в еврейском языке, это дословно, проходящий мимо.
То есть, кто прошел мимо, тот
Господь
спасел.
Прошел мимо.
Да, Господь спасел. Угу. Так,
Но и Христос – новая Пасха. потому что он тоже был заклан. И тоже был как непорочный агнец. И тоже был вот эта вот колода дверная, косяк, да, он тоже вроде как перекрестие. Это был прообраз будущей Пасхи.
Ну да, он своей кровью как бы нас спас.
Да.
И смерть прошла мимо.
Угу.
Да. Это, и мы это даже говорим не проходящий мимо, а мы говорим о переходе. О переходе из смерти в жизнь. Это очень важно.
Да.
А в греческом языке вообще Пасха это означает страдание. И вот через страдание мы переходим от смерти в жизнь. В жизнь вечную, где нет ни тления.
Ну, я опять же обращаюсь
где к... Где нет тления, прошу прощения.
Обращаюсь к этим же строчкам, где в земле грехи мира. Вот его, наверное, очень важный вопрос о жертве Христа вообще. Что означает в земле грехи мира?
Ну, давайте опять вспомним Адама и Еву. Он же должен был прийти как искупитель и всех спасти, людей. А люди постоянно грешат, постоянно отпадают от Бога, да, и по истории многих народов это видно. И чаша зла переполняется. И для этого нужна жертва, которая была бы равнозначна вот этой чаше грехов, которая могла бы перевесить эти грехи.
Скажите, пожалуйста.
И, да.
А у меня вот, ну, у меня всегда появился такой вопрос, а те грехи, ну, за те грехи, которые мы делаем сейчас, Господь уже пострадал или нет?
Я бы хотел закончить свою мысль, которая у меня была перед этим, о том, что как человек согрешил. Человек должен принести жертву. Но человек не может столько принести жертву, у него нет столько, чтобы вот эти все грехи, так сказать, загладить. Поэтому Бог стал человеком, по-настоящему человеком, во всем подобным нам, кроме греха. И Он принес эту жертву. Эта жертва вообще за грехи мира. Бог не живет во времени. У него нет времени. Поэтому он не делит, что было до, а что было после. Он искупил грехи всего мира.
И были, которые будут.
И теперь уже все зависит, ну, вопрос человеческой воли уже. Пойдет человек, так сказать, осознанно по пути спасения, и этот путь сейчас возможен, потому что смерть была побеждена этой жертвой искупительной.
Но ведь смотрите...
Или не пойдет, и тогда он будет сам в своих грехах, так сказать, купаться, пока не захлебнется ими.
Но смотрите, ведь, допустим, Господь пострадал за грех, который я уже сделал. Но ведь если бы я его не сделал, то Господь бы все равно бы уже пострадал.
Милый мой, ты ж не один.
Ну да, ну я понимаю. Но, допустим, либо я сделаю еще грех, но ведь Господь, получается, знал все грехи, которые мы сделаем.
Господь всеведущ. Это одно из Божьих свойств.
Но ведь же у нас есть выбор. Между злом и добром.
Конечно, есть выбор. У нас есть свободная воля. И вот именно воля наша повреждена. И именно в этом вся проблема.
Мы очень часто расклоняемся.
Поэтому, мои дорогие ребята, тренируйте волю. Потому что не будет воли, все покатится под горку, пока не упадет с обрыва вниз.
Ну вот интересно, как тренировать волю? Какие есть рецепты по тренировке воли? Вот начиная от каких-то простых дел. Не самых сложных. Как Паш, Соня, как вы понимаете, что значит тренировать волю? Как это вообще можно делать? Какие рецепты? Давайте.
Но, мне кажется, я вот знаю то, что тренировка воли очень сложно бывает встать, ну, с постели после того, как ты проснулся.
Сразу.
Да. Угу. Хочется, ну, полежать, чтобы поваляться. Угу, угу. И сразу встать, то есть пересилить себя.
То есть нужно волевое усилие. Да, нужно волевое
очень
усилие.
Очень сложно.
Так, ну, допустим.
По поводу вставать... Есть такое мнение, что сразу вскакивать нельзя. Нужно, да. Нужно потянуться к окошечку и встать.
Так, еще какие есть рецепты?
Ну, может быть, если что-то, допустим, день делать уроки. Ты, допустим, пришел, и тебе не хочется делать уроки, но ты себя заставляешь, но и так практически с любым делом.
То есть тоже нужно волевое усилие. Да, это в житейских наших делах. Да. Волевое усилие, мы понимаем, для чего нужно, да? А вот когда мы говорим о духовной жизни
человека... Ну, еще, наверное, чтобы, ну, молиться.
Ну, вот мы постимся, например. Угу. Это ведь тоже мы тренируем волю.
Да, да.
Да.
Это вроде житейское дело, с другой стороны, духовное. Оно ведь все взаимопроникает друг в друга. Из любой житейской ситуации можно сделать духовные выводы.
Да, и возрадоваться, потому что всегда радостью какой-то, вот, верный, добрый выбор, вообще, на самом деле, не всегда какой-то радостью возвращается, иногда надо и потерпеть, вот, но...
Воля Спасителя, когда он молился о чаше, вот он здесь явил подвиг воли, которое он подчинял свою волю воле своего отца. Здесь он проявил все и терпение, и смирение, и страх победил. Ему было страшно.
Ну, наверное,
но он стоял твердо, твердо на том, что он должен это сделать, пойти на крест.
Да,
иначе не будет мир спасен. Угу.
Ну да, и вот он вот на крестную смерть принял и все это сделал. А мир как-нибудь изменился? Насколько изменился мир после его смерти?
После крестной жертвы?
Да, после жертвы воскресения.
Ну, была смерть побеждена.
Да.
Вот до этого смерть властвовала над людьми. И не было, в общем, никакого будущего.
То есть надежда появилась, да?
Появилось спасение. Потому что Христос воскрес. Он был мертв и стал жив. Он явил собой прообраз, что каждый человек воскреснет.
Жизнь человека начинается. Первые шаги, да, в земной жизни. Но с рождения, а смерть не заканчивается.
Вот надо вот это понять. Каждый из нас воскреснет. Вот мы умрем. Мы пройдем вратами смерти. Наша душа будет где-то находиться. Но настанет такой момент, когда мы опять воскреснем. Мы получим тела.
Новые.
Свои, но обновленные. Угу. Христос в своем теле воскрес.
Угу. Да, но люди же все равно и не мы перестали.
И мы воскреснем, и будем жить вечно.
Вот это самая главная перемена, да? А ты спрашиваешь о том, что мы можем увидеть глазами в мире. То есть пришел Христос, мир, пришел Спаситель, а люди также продолжают воевать, мучить также, друг друга, отравлять жизнь друг другу, да? Ты это имеешь в виду?
Возможность выбора.
Угу.
Мы же вот об этом выборе и говорим. Человек волен выбрать либо добро, либо зло. Либо быть со Христом, либо быть против Христа.
Вот, кстати, в пасхальном кануне есть замечательные слова о том, куда вот надо направлять свой путь и какими ногами.
Да.
Вот эти слова замечательные.
Да. Мне они очень нравятся. Там «к свету и дяху Христе веселыми ногами».
Угу.
И вот у меня, ну, как бы...
Как ты понимаешь?
Да.
«К свету и дяху Христе веселыми ногами».
Мне кажется, то, что веселыми ногами, это что мы хотим туда идти, и нам радостно то, что мы туда идем.
Угу.
Но все равно, не до конца понимаю, мы идем, ну, как бы, А если веселые ноги, то человек обычно танцует. Ну, и, ну,
кажется, как будто да. у него ноги
и,
есть.
Ну, ага. И такой образ, ну...
Поэтический да. образ, поэтический образ, действительно.
Танцует веселыми
ногами. Сейчас я тебе объясню. Ты сидишь в темном чулане.
Да.
Уже 2 дня. Ты не ел, не пил, по тебе мыши бегают. Ужас. И вдруг дверь открывается, ужас, да. и говорят, выходи. Какими ножками ты пойдешь?
Веселыми.
Это очень важные слова на самом деле в каноне, потому что они рассказывают нам о той части церковного предания, которое в Евангелии не отражено. Но мы говорим о сошествии Христа в ад. Он отверз двери ада и вывел оттуда всех праведников. И вот они, веселяся, что они вот это ждали, они при жизни ждали, и после жизни ждали.
И наконец-то уже.
И наконец-то вот оно случилось, то, ради чего вообще вся человеческая история происходила. Вот он пришел за ними, дождались, побежали. Конечно, веселые ноги. И мы, когда этот канон слышим, мы... Ведь есть разные распевы, да?
Uh-huh.
Разные. Есть торжественные распевы. Есть вот византийский, да, такой торжественный. Там Валаамский распев. Есть там какие-то авторские произведения, исполненные разных настроений. Но есть вот наш обиходный...
Любимый.
Первого глаза. Любимый, Ермоснова, да. да. И вот...
И вот уже веселые ноги.
И все, как можно устоять на месте.
Слушайте,
и все бросились просто вот этот ликующий, восторженный танец.
Удивительно.
Потому что это все летит. Невозможно на месте находиться.
А вот есть еще одни удивительно поэтические тоже слова в каноне, знаменующие с собой наступление вот этого вот нового, совершенно другого, то, что мир изменился. Давайте послушаем, а вы потом расскажите, что это за слова, да, о чем они. Призыв прийти, да, и тоже удивительный образ. Что там дальше, что за слова?
Да, придите, пиво пьем новое, не от камня неплодно чудодеемое, но от нетления источника с гроба одождивши Христа.
Как это сказать для малышей? Ну, как бы вы это, попонятнее сказали, перевели бы как бы.
Это то, что радует, как бы, ну, пиво, и вообще все, это как бы любое, что... Пьет человек.
А почему?
Да. Ну, жизнь вот дает.
Почему образ?
Меня удивляет, почему именно пиво.
Придите, да. будем пить питье новое, пиво здесь употребляется такое слово, очень любят подростки петь эти слова. Придите.
Я думаю, что к любому сорту пива это не имеет никакого отношения.
Никакого.
Никакого.
Вот скажите мне, ребятки, а что это за камень такой неплодный?
Нет, камень неплодно. Откуда это питье? То есть в данном случае пиво – это не тот напиток, который, да, мы знаем под этим названием, просто питье, то, что пьется, да?
Ну, камень неплод, может, закон, который был до этого, ну, который был как будто камень слишком такой, ну, не для людей, что не живой такой, а какой-то в этих скрижалях так и оставшийся.
Была такая история, когда... Еврейский народ ушел из Египта и скитался по пустыне. Им нечего было пить. И тогда из камня, камень рассекся, из него вода потекла. Вот там, по-моему, там жезл Ааронова. Аарон, по-моему, жезл применил для этого. Но ведь не палочка-выручалочка это сделала. Это такой был видимый знак, знак такой власти, да, что он может совершать нечто по Божьему благословению. А совершал это все Христос. Вот этого неплодного камня совершил чудо. Потекла вода, которые напились, но после этого они не изменились. Они остались теми же, кем и были. А вот каменный гроб Христов, из него истек источник жизни, пия от которого человек меняется совершенно.
Понятно.
Вот об этом речь.
Угу. Угу. «Приидите нового винограда рождения, божественного веселья, в нарочитом дни воскресения, Царствие Христово приобщимся».
Ну да? Да, а здесь вот образ винограда.
Винограда.
Угу. Господь и на Тайной вечере говорил, что больше не будет пить вина с учениками своими, только будет пить новое вино в Царстве Отца Своего.
Угу. Так, ну хорошо. А, давайте еще какие-нибудь слова пасхального канона особо для наших радиослушателей выделим.
Ну вот, например, на нетленную жизнь прихожду днесь.
Значит, это к жизни какой? Ну, к жизни какой? Вечной.
К жизни вечной, да. Я прихожу.
Прихожу сегодня, или прихожу, да, в сегодняшний день. Так.
Угу. А скажите, пожалуйста, а прихожу именно я, все приходят или как?
Мы пришли ведь восславить, прославить Христово воскресение, поучаствовать да. в этом событии. Получается... Мы пришли для того, чтобы приобщиться к этому. То есть тоже мы желаем этой жизни нетленной.
То есть каждый, получается, про себя поет то, что он пришел.
Конечно. Ну а как же, мы же поем. Вот. Угу. Прихожу днесь.
Я.
Я ведь прихожу.
Угу. Хорошо. И что же мы празднуем, о чем говорит канон пасхальный? Смерти празднуем умерщвление.
Да, адово разрушение, новое житие, вечного начала.
И тут все, вот на самом деле мы про все это уже проговорили. Смерти празднуем умерщвление, да?
Здесь ведь, конечно, очень глубокий смысл в этом всем. А как это все преподнесено? Посмотрите, какая поэзия.
Да.
Какая поэзия. Вникайте в детали.
Скажите, пожалуйста, я вот часто слышу от своих младших братьев и сестер то, что, ну, поется же ведь то, что адово разрушение, но ведь ад, он же не исчез.
Или исчез? Ну, как бы, в смысле разрушения полного.
Дай бог, я там... Есть. Хочется верить, что я там не побываю, конечно. Очень хочется. Поэтому исчез он, не исчез. Не знаю. А вот создать ад в собственной жизни – это запросто можно. Так жить, что никакого ада другого не надо. Он будет прям внутри сидеть и грызть изнутри. Поэтому вот как. Если такое возможно внутри человека, как есть ад или нет ада.
Угу.
Да, понятно.
Хорошо. А вот еще самые, наверное, любимые слова, которые часто поют и просто сами начинают светиться, как сотня солнышек.
Да, это «Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава Богу Господню, тебе высия».
Угу, давайте послушаем. Здесь, конечно, удивительный образ Нового Иерусалима.
Да, я как понимаю, Новый Иерусалим – это образ Царствия Небесного, да?
Верно. Небесный Иерусалим.
А почему именно Иерусалим? Почему так много раз упоминается и в Евангелии, и в каноне про то, что вот небесный город, в котором потом поселятся все души праведников, это Новый Иерусалим. С чем это связано?
Почему именно Иерусалим?
Иерусалим – главный город, в котором произошли все значимые события.
Ну и вообще...
Именно в Иерусалиме ведь храм был построен.
Да, да.
Вот, а еще там поется то, что... Ликуйте ныне и веселитесь сегодня.
Ну, ликуй ныне и веселись сегодня, да, поется.
Сегодня это тоже связано что-то с еврейским народом,
такое,
да?
Ну что такое Сион?
Гора там была такая.
Да. Это, да. Это холм
так.
В Иерусалиме.
Да.
И Сион, он...
Но, ведь же...
Символ. Вообще символ Израиля. Да. Один из важных символов Израиля.
Но ведь же другие люди тоже хотят веселяться.
Сион с собой... Когда мы поем о Сионе, мы говорим именно вот о Иерусалиме, который на земле находится. Все хотят веселиться. Но вот когда состоялось воскресенье, когда оно произошло, все еще не знали. А Иерусалим знал. и народ еврейский знал, потому что он был, ну, его подготавливали тысячелетиями. Господь подготавливал к встрече Спасителя.
То есть,
поэтому, конечно, мы говорим о Иерусалиме.
Да, и ликуй ныне, веселись и Сионе.
Мы все тоже стремимся к этому и надеемся стать гражданами Небесного Иерусалима.
Да, и принимаем эту весть от апостолов. Да, разумеется. И ликуем, и веселимся.
И сначала весть апостольская, она распространялась только в еврейском народе.
Да,
и
да.
Апостол Павел, он первый пошел к язычникам.
Да.
А он не был из 12, как мы помним.
Угу.
И у них с апостолом Петром были даже споры на эту тему. Надо ли и не надо проповедовать язычникам.
Угу. Ну, а скажите мне, пожалуйста, а как вот, как вообще вы встретили Пасху? Расскажите, отец Дмитрий, расскажите, как, что для вас вот в этом году Пасха? Какие события происходили вашей, ну, может быть, и семье, и вообще вот вашей жизни? Что для вас Пасха этого года? Вот какая она, с чем она связана?
Пост очень быстро прошел.
Так.
Очень мало что удалось сделать за пост.
Угу.
Все покрыло пасхальная ночь.
Угу.
Мне посчастливилось возглавлять богослужение в этом году. И, конечно, было очень радостно и торжественно, и стремительно, и... Ну, это было... Это Пасха. Да. Что тут, что говорить об этом? Конечно, это Пасха, это торжество, это забвение всего, всего плохого, что даже есть в тебе. Это такое возрождение. Такое маленькое личное такое воскрешение. Вот. И самое, конечно, вот на Пасхе, на пасхальном богослужении, на пасхальной утренне очень большое место занимает слово Иоанна Златоуста.
Да.
Это великий манифест победы над смертью.
О смерть, где твое жало? О ад, где твоя победа?
Это настоящий такой манифест, где все расставлено по своим местам, что все приглашены. Все приходите, все ликуйте, все радуйтесь, празднуйте. Хоть ты постился, хоть ты не постился. Не плачь о своих грехах сейчас. Сейчас не время, сейчас надо радоваться. Приходите все. Ничто не важно, кроме воскресения Христова, кроме того, что смерть побеждена. И для нас открыты врата в рай и в вечность.
Да, действительно, очень радостно.
Отец Дмитрий, вот такая благочестивая традиция, все ребята наверняка об этом знают, ждут и литургии, и крестных ходов, и знают, что практически всю неделю можно причащаться, да, за литургии. Поста нет?
Поста нет.
А можно причащаться. А как-то готовиться надо вот в эти пасхальные дни, а по-особому причастиям?
Ну, конечно, пасхальный канон читать.
Угу.
А желательно, конечно, вечером быть на службе, потому что эти службы, они очень дороги. Они нас постоянно взгревают. Они нас заряжают. Они нас обогащают и оживляют.
Не дают рассеяться пасхальной радости.
Они вновь и вновь нас возвращают в эту ночь пасхальную. Мы продолжаем праздновать. Это все радостно и стремительно. Мы горим. А если мы уходим из храма, и мы отсутствуем там, на этой светлой седмице, у нас угасает это неизбежно. Мы начинаем плениться всевозможными своими какими-то...
Суетой нашей.
Суетными грешочками, скажем так. И наша радость, она превращается в радость уже даже не христианскую. А мы часто начинаем просто... Ешь, душа, просто пей, веселись, да. Много у тебя чего приготовлено на черный день. Все, попостились, ну давайте теперь будем кушать. Вот. Но радость-то не в этом, да? Не в том, чтобы покушать, о том, чтобы со Христом быть. И вот эта неделя светлая, она потом весь год еще согревает сердце и помогает пережить трудности, которые встречаются на нашем пути.
Угу. Ребята, а как вы встретили?
Так вот, нужно пасхальный канон
И
молитву к причастию почитать.
Угу.
И все.
Подготовка.
Этого, этого достаточно на Святой Седмице.
Хорошо. Расскажите, как ваша Пасха? Что было в этом году? Было что-то особенное, что-то, может быть, по-новому, пережитое?
В этот раз у нас каникулы совпали со Страстной Седмицей.
Так.
И поэтому, обычно... когда ты ходишь в школу, у тебя не очень такое впечатление создается, потому что ты, в школе там не очень часто...
Эти дни, они как-то проходят по-другому, совсем.
Не очень часто приходится вспоминать это,
Ты просто занят обычной житейской суетой, мало времени для того, чтобы сосредоточиться, подготовиться.
И на службы ходили там, и там помогали ключи готовить, и маме красить яйца. И больше такое ощущение, впечатление.
Ожидание в этот праздник.
Что ты шаг за шагом подошел своими ногами, к кресту Господню, а потом к отверстому и пустому гробу.
И что действительно не бывает без креста воскресения, это я наконец-то поняла, потому что действительно, когда вот после 12 Евангелий, потом погребение плащаницы, какая-то другая радость особенная получилась время воскресения.
Да. А вот вы же старшие дети в большой многодетной семье. Есть у вас какие-то семейные традиции, которыми можно было бы поделиться с радиослушателями? Как вы празднуете большой семьей Пасху? Есть какие-то традиции?
Да, мы обычно с детьми...
С младшим, готовим спектакль.
Мы готовим, спектакль, на пасхальную тему.
Сами готовите?
Да.
Кто главный режиссер?
Мы вместе всегда почти.
Но в основном Соня.
То есть родители занимают места в партере?
Да, мы именно готовим.
И наслаждаются, наслаждаются пасхальной радостью. Тогда я предлагаю, в этом году был спектакль?
Да.
Можно попросить раскрыть секрет. Вдруг кто-то принимает в это воскресенье дома гостей. И, услышав ваш опыт, быстренько как-то возьмет его в свою копилку. Можно попросить раскрыть секреты, что вы делали за спектакль, какими силами, по какому сценарию вообще, что, как вы придумали, что это было? Давайте, рассказывайте.
Это
был рассказ Николая Вагнера «Яичко к Христову дню».
Мы читали его в одной из недавних программ детского часа. Так. Это про, можно я напомню радиослушателям, это про то, как там с помощью разной техники окрашиваются яички к Пасхе. И каждый из детей ждет, что вот его какое особенное получится яичко, окрашенное его особенным способом. Так, расскажите немножечко, берем, допустим, рассказ Николая Вагнера.
Мы всегда с Пашей.
Яичко ко Христову дню.
Мы сами делаем сценарий. Раньше мы по сценарию делали. Кстати, хотим тоже к этому вернуться, потому что сложно самим обрабатывать этот рассказ.
Но там мы не очень сильно обрабатываем, просто мы сначала выписываем просто роль, самое главное – понять, кто кого играет.
Так.
Вы писать роли и примерно предположить, взять детей и примерно предположить, какие они роли будут играть.
Да. Малыши.
Да.
Так.
А потом просто, мы так...
Поделить все на сцену, какие-то кусочки.
Мы распечатываем этот рассказ и делим, на
сцены. На сцены,
На сцены. И потом каждую сцену мы...
Вы репетируете или импровизируете во время спектакля?
Нет, мы репетируем.
Репетируете вместе с малышами. Потому что, То есть малыши вас слушаются, вы все-таки режиссеры.
Да.
Так, репетируете.
Сначала мы без реквизита, и без костюма, мы просто пытаемся понять, как мы это будем делать. И по ходу репетиции мы сами что-то додумываем, что-то убираем, что-то делаем.
Потом придумываете, какой вам нужен реквизит, какие у вас будут костюмы.
Вот с этим часто мама помогает. Мы просто вообще просим, есть ли у тебя там то-то. Она нам приносит, мы не говорим, конечно, что мы показываем, для чего это нужно.
То есть для родителей это все-таки сюрприз, а не труд огромный производству очередного семейного праздника. Да? Слушайте, вот это отличная такая мысль, потому что, конечно же, родители обычно очень много, не покладая рук, трудятся, чтобы принять дома гостей, чтобы в доме был праздник. Да? А когда старшие дети, подрастая, перестают быть нахлебниками, мама с папой придет, сейчас поставят нам спектакль, все сделают, песни споют, сказку покажут. Вот на самом деле это бывает обидно, потому что когда человек взрослеет, один из первых признаков того, что вот точно, вот человек повзрослел, это он берет что-то на себя, да, чем можно поделиться с тем, кто тебя в свое время одаривал разными приятностями.
Ну, не всегда это получается. Мы не всегда весь пост прямо это готовим. Иногда получается за последние несколько недель, потому что времени иногда мало.
Но в этот раз все получилось?
В этот раз получилось, да.
Слава Богу. Чудесно.
Импровизировать очень опасно, потому что дети маленькие.
Потому что маленькие, они не умеют импровизировать абсолютно. И надо все выучить.
Хорошо. Спасибо вам большое за ваш опыт и за участие в нашей программе. Отец Дмитрий, большое спасибо за ваше внимание и вашу помощь в нашем вглядывании, да, вслушивании в слова пасхального канона. Вы слушали программу «Детский час», дорогие друзья, и нашими соведущими сегодня были Соня Журавлева и Павел Журавлев. Пасхальные песнопения прозвучали в исполнении хора храма Иоанна Предтечи на Пресне в городе Москве.
Воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!